Надо рот размять.
Гипчоги, отваливайся.
Ёбаный карасин золото!
Это было в одну калитку!
Ни одной медали!
Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Сопли Кипчоги», и я его ведущий Костя Кан. В этом подкасте я рассказываю обычно, что прошло интересного в мире легкой атлетики за неделю, и не только что прошло интересного, просто иногда мы тут очень тупо шутим с Антоном. Короче, классный у нас подкаст, слушайте его обязательно, и прежде чем вы начнете слушать этот эпизод, пожалуйста, подпишитесь, если вы почему-то этого не сделали до сих пор, и напишите какой-нибудь комментарий. Не знаю, просто так. Теперь давайте перейдем к новостям прошедшей недели. Я думаю, что самое большое событие, которое случилось, это, конечно же, чемпионат мира по кроссу. Чемпионат мира по кроссу — это, в принципе, событие очень крутое и для меня, но, возможно, даже имеет какой-то больший удельный вес, чем, например, чемпионат мира в индоре или, например, чемпионат мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Анталии. Мы тут с Антоном только что его вспоминали. Ну вот, почему? Потому что кросс — это вообще кросс — это просто база. То есть вот сейчас, в последнее время, почему-то так сложилось, что дорожка и шоссе, более коммерческие такие дисциплины, его вытесняют из программы, и ему уделяется не так много времени, но если вспомнить какие-то, не знаю, там, предыдущие десятилетия, то сразу будет в голове рисоваться картина, что кросс — это вот колыбель для лучших бегунов планеты. То есть, если посмотреть на то, как раньше рубились на чемпионате мира по кроссу, ну, это было, конечно, нечто. И совсем другой уровень внимания к этому был, и вообще надо, наверное, еще сказать, что раньше чемпионат мира по кроссу проводился каждый год, как сейчас чемпионат Европы, сейчас кросс проводится раз в два года, и если раньше на кроссе всегда рубились все самые топовые чуваки, то есть один из самых, например, титулованных легкоатлетов в истории кросса — это Кениса Бекеле, который выиграл, ну как бы вам сейчас не набрать, 27 что ли медалей, то есть там и индивидуальные титулы, и юниорские, и командные, ну то есть просто раньше чуваки косили кросс каждый год, херачили, и очень многие легенды легкой атлетики, тот же Бекеле, Гебреселаси, Тируниш Дибаба, все эти ребята херачили раньше кросс, и это давало им, как мне кажется, очень крутую силовую базу. Мы вот тут как-то раз в подкасте обсуждали, что я Джаджи говорил, а давай что, может быть, зимой куда-нибудь махнем на кросс, и Джад сказал, что мне придет пиздец, потому что кросс — это чисто силовая тема, то есть это очень много качалки, очень много бега по пересеченной местности. В Питере у меня, конечно же, таких условий зимой, например, не было. Да и в качалку тоже ходить надо с умом, то есть я, конечно, тут у меня зудит, скажем так, даже немного зудит вот там вот в области где-то ягодичных мышц, что надо найти какого-то тренера, который бы со мной ходил в качалку и грамотно бы мне показывал, как все это делается, потому что, сейчас отвлечемся от темы, например, Кения. Мы приехали сюда, в Кению, и здесь просто пиздец. То есть, вот условно, я, конечно, я всю зиму тренировался, и сюда я приехал не нулевым, но я бегал по абсолютно плоскому Петербургу, где у меня набор высоты там за неделю на 90, на 80 километров мог составлять, ну, я не знаю, может быть, 100 метров. Здесь у тебя 100 метров — это стандартный набор на каком-то кроссе, когда ты более-менее сворачиваешь с дороги там на десяточке вообще спокойно. И когда ты приезжаешь на такие вот рельефные штуки, у тебя сразу начинает все болеть. То есть вот у меня, например, начала не то чтобы отваливаться, но вот мне, например, привет начала передавать поясница, потому что я понимаю, что я начинаю бегать по серьезному такому рельефу, все, и у меня как бы тело охуевает. И вот то же самое, в принципе, с кроссом, только там еще при этом нужно бегать очень-очень быстро, и как, все профики бегают в шиповках, то есть там у тебя просто вообще тотал дамаг, и если ты хорошо выступаешь на кроссе, то это значит, что ты, ты пиздец, как круто прокачан. У тебя не тело, а гора мышц. Вот. И раньше это было очень круто. Работало это так примерно, что всю зиму люди бегают кроссы, а потом разбегивают эту силовую базу и уже там весной, летом выходят на дорожку и начинают бомбить. Сейчас кроссу уделяется не так много внимания, при том, что в Европе зимой все еще проходит большое количество достаточно крутых стартов, причем у кросса есть также серия World Athletics, как вот, например, континентальный тур, там платинового лейбла какие-то старты туда-сюда, вот у кросса тоже есть, и это тоже все связывается в серию, и туда даже приезжают как-то залетно довольно-таки, как мне кажется, какие-то топовые легкоатлеты. Ну, то есть, например, наверное, самым ярким, да, примером для меня является Селимон Барега, олимпийский чемпион в беге на 10 тысяч метров, который вот несколько раз участвовал за последние годы в испанском кроссе, кажется, кросс Эль-Гейбар, или, короче, там такое название, и даже один раз, по-моему, его фотография, как он был перемазан в грязи, выиграла конкурс World Athletics на лучшую фотографию года. Вот, кроссу в последнее время уделяется не очень много внимания, или, наверное, даже я бы сказал, мало. И прекрасной тому иллюстрацией является то, что чемпионат мира 2024 года, который прошел на прошлой неделе, должен был изначально проходить в Хорватии, в Сплите, если я не ошибаюсь. Но в сентябре 2023 года World Athletics провела там какое-то ревью, что-то, или просто местные организаторы сказали, что они просто не готовы. И вот так вот за полгода до проведения чемпионата мира по кроссу стало понятно, что они его провести не могут. Это ли не показатель того, что, ну, даже самим организаторам, которые там когда-то выиграли заявку на проведение, в принципе, похер на то, что происходит. Это вот одна сторона чемпионата мира 2024 года, а вторая — это то, что чуваки из Сербии, где проходил чемпионат мира, вот в субботний в Белграде, они большие молодцы, потому что когда стало понятно, что хорваты провести чемпионат мира не могут, сербы вписались и сказали, давайте мы тут быстренько что-нибудь попробуем организовать, у нас есть всего полгода, да, это немного, но мы вот хотим, чтобы чемпионат мира был сохранен, и поэтому мы его проведем. За это им большой респект, и вот, как вы видите, все получилось. Чемпионат мира, на самом деле, оставил, наверное, такие немножко двоякие какие-то впечатления, потому что сами забеги были вообще просто супер, и все было классно, и понравилось, а вот с точки зрения какого-то user experience, с точки зрения болельщиков, там все было как-то очень и очень грустно. Вот. Но давайте сначала о хорошем поговорим, о том, что происходило у нас в грязи. Во-первых, что надо сказать по поводу этого чемпионата мира? По сравнению с последними несколькими изданиями, то есть вот 2019 год — это Орхус, потом была диско-пандемия, потом был в 2023-м чемпионат мира в Бахрусте или Бёрхусте. Короче, в Австралии он проходил. Это были два таких достаточно каноничных старта с очень рельефными трассами. То есть в Орхусе там вообще просто не трасса была, а настоящий арт. И это было в трансляции, это выглядело охренеть как атмосферно, потому что, ну, Орхус — это небольшой город в Дании, и там есть национальный музей, который, как сказать, вкопан в землю, или у которого крыша просто торчит из земли, и там просто такой вот пандус был здоровенный, этажа на 3-4, очень крутой, и участникам нужно было в него туда забегать, там так всех сочно ставило, вообще просто кайф. Просто кайф. В Бадхрусте в Австралии, простите, если неправильно называю, тоже было классно. Там трасса проходила через виноградники. Там тоже был рельеф, а еще там погода была просто пиздец. Типа сначала была жара, потом начался какой-то чуть ли не шторм, ураган. Вот. А в Белграде никаких таких приколов не было. То есть они проводили чемпионат мира просто в обычном парке, в плоском парке, где вообще, ну, ничего не было. Все, что они сделали, это просто перекинули там один такой мостик над пешеходной дорожкой, ну, просто мостик, я не знаю, такой там, не знаю, какой, 15 метров может быть торчок, вот, и все. И там у них были, ну, вот эти лежали стоги сена, которые кто-то оббегал, кто-то перепрыгивал, и была лужа с говном. И все, как бы. На самом деле, это была очень плоская трасса, и казалось бы, что на ней должны побеждать, ну, прям самые скоростные чуваки, но тут у нас погода внесла коррективы, потому что было довольно-таки жарко, и тут как бы я и прогноз посмотрел, и с места ребята тоже писали. Вот есть такой парень, Вова его зовут, он живет в Сербии. Олдскульный подписчик Экроса. В прошлом году Вова, кстати, помогал подсвечивать выступление Сардана Трофимовой на марафоне в Белграде. Вот. И вот Вова прислал войс перед началом соревнований.
У нас тут жара, плюс 26, и прям печет жестко. На небе не облачко. У юниоров носили на колясках, на носилках и мужчин, и женщин. Ну, точнее, и мальчиков, и девочек, получается, раз юниоры. Вот. Короче, да. И когда будешь писать о результатах, учти, что у нас тут прям пиздец разъеб. Не знаю, я катался на велосипеде, сдох просто.
Кросс. Я когда тренировался к марафону с тренером, к полумарафону, я, короче, случайно, как Киркоров не в ту дверь вошел, я думал, что есть где пробежать, а там оказалось, что обочина не оформленная. И я попал в такой пролесок, считай. Была весна, и там получилось, что у меня нога почти по колено, короче, проваливалась хер пойми куда, и я пробежал, километр, может, там, до поворота, и потом уже асфальт был. Я потом так охренел от вообще боли в мышцах, вообще нетипичных. Хотя я до этого бегал, типа, там, всю зиму, вот. Поэтому мне кажется, что там особенно вот эти все приколы про заряженную стопу, они не работают, когда у тебя по колено в говне нога. Там как бы ты выгребаешь реально на мышцах именно крупных ноги.
Может быть, ты, конечно, и прав, но я не хочу, Антох, твои спортивные достижения сейчас преуменьшать, но...
А ты хуй там преуменьшать?
Просто надо тут про заряд стопы, наверное, сказать, что у тебя там и у какого-нибудь Джекоба Киплима она немножко по-разному заряжена.
Так да, я про то и говорю, что как бы она ни была заряжена, когда у тебя по колено в говне, ты хоть как ее заряжай, она все равно тебе не поможет.
Ну, в общем, вот, вы сейчас слышали комментарий эксперта, который подтвердил мои слова, что кросс — это не для лохов. Ладно, давайте пройдемся вообще. У меня на самом деле здесь много чего отмечено, что хочется рассказать. Давайте, наверное, начнем с того, что чемпионат мира — это такая штука, которая по каким-то причинам не котируется вообще среди европейских команд. Вот Антон здесь вспоминал Mixed Relay, это вот эстафета. Это та штука, которая появилась не так давно в чемпионате мира по кроссу. То есть, смотрите, вообще кросс — это... Наверное, вот я не знаю даже, в первую очередь или не в первую, но очень большая составляющая кросса – это именно что командный зачет. То есть на кроссе очень часто рубятся именно командами, и это играет огромную роль. То есть там, вот если вы зайдете на сайт World Athletics, ссылочка будет внизу, и посмотрите, как распределялась по командам вот эта возня в этом году, то просто увидите, что это открытый чемпионат Африки. Вот эта вот смешанная эстафета – это та штука, которую, как мне кажется, придумали для того, чтобы у каких-то европейских наций появилась возможность как-то себя проявить и появилось, скажем так, больше интереса и больше мотивации отправлять туда свои команды. Потому что если посмотреть на составы, которые были заявлены в этом году на Белград, то там полных европейских команд, конкурентоспособных, было вообще просто хуй да нихуя. В Mixed Relay заняла третье место сборная Великобритании, и это на самом деле очень круто, потому что хоть где-то, хоть кто-то, хоть как-то из европейцев мелькал на подиуме, мелькал просто на высоких позициях. Потому что если посмотреть вот просто расстановку сил в индивидуальном зачете, то вот идем по порядку. Девушки до 20 лет. Первая не африканка, 15 место. Парни до 20 лет. Первый не африканец, 16 место. Женский забег. Первая не африканка, 14 место, Каролин Гроудл. Да, 7 место Казахстан, но это натурализованный Казахстан. Мужской забег. Первый не африканец, 20 место. Ну, то есть вы смотрите, и просто чемпионат мира — это открытый чемпионат Африки, и поэтому вот смешанная эстафета — это какая-то вот такая, какой-то такой проблеск в этой вообще беспробудной африканской доминации. Ну, и надо сказать, что британцы собрали собрали хоть и не очень сильную сборную, но вот тут вот я читаю именно Томас Кин, Александра Миллер, Адам Фог, Беттон Морли. Я из этих ребят знаю только Адама Фога. Это очень сильный британский майлер уровня 3.48, уровня финала чемпионата мира, но при том, что даже ребята тут не отправляли каких-то своих суперчемпионов, у них получилось занять третье место. И это, конечно, классно, это прикольно. И вот европейцы, они, мне кажется, вообще в каком-то порочном кругу на самом деле с этим чемпионатом мира живут, потому что они не отправляют туда полноценные сборные, вследствие этого плохо выступают, и никого из европейцев не видно в топах, и из-за этого они расстраиваются и говорят, да ну нахрена отправлять какие-то сборные, ни снова никого не отправляют. Короче, такой замкнутый порочный круг, и вот совершенно непонятно, будут ли они его как-то разрывать. Хотя вот если вспоминать, опять же, раньше, что было, там какие-то древние года, то Пол Рэдклифф очень хорошо выступал на чемпионатах мира по кроссу, Дейтон Ритценхайн хорошо выступал на чемпионатах мира по кроссу. В этом свете надо, конечно, упомянуть Каролину Гродаль, норвежская бегунья на длинной дистанции. И она, конечно, просто красотка. Сколько она, по-моему, 3 раза чемпионат Европы она выигрывала. Она действующая чемпионка Европы по кроссу. И вот она как раз-таки не зассала и приехала в Белград и была лучшей среди неафриканок. То есть вот она заняла 14 место. Она обогнала Винни Келати, американку, которая посильнее ее по личным рекордам, и вот, пожалуйста, не зассала, сунулась, причем у Гродаль уже достаточно такой неплохой сезон складывается, она на позапрошлой неделе она выиграла половинку в Нью-Йорке, в первый раз в карьере, сейчас она хорошо выступила на кроссе, и, конечно, за Каролиной мы будем следить летом очень пристально.
А показывали их финиш, потому что у них разница 4 секунды, они там, видимо, рубились как-то, да?
Нет, там не было никакого рубилова. Винни Келати, раз уж такой вопрос встал, Винни Келати на самом деле тоже большая молодец в этом году, потому что, ну, напомню, что это не коренная американка, она родилась в Эритрее и просто уехала в Америку учиться, и несколько лет назад она получила американский паспорт. И вот Винни Келати, значит, в январе она установила американский рекорд на полумарафоне в Хьюстоне за 66 пробежала, потом она пробежала чемпионат США по кроссу, выиграла его. По-моему, в манеже она не выступала. На прошлой неделе она бежала десятку Z10, которую мы обсуждали, которая занесла там очередную пачку невероятных результатов. И вот что, десятку Z10 она пробежала за 30-33. Это как бы очень быстро. И спустя 2 недели после этой десятки она приехала в Белград 30 марта. То есть вот, пожалуйста, у нее уже есть 4 выступления, 4 очень солидных результата. Ну как бы половинка 66-25 и десятка 30-33. Это прям, я считаю, что very well. И Келати сказала перед стартом, что она ничего не боится, она будет рубиться с африканками за медали. И начало-то было, на самом деле, положено. Она попыталась, но потом ее завязала. Она сказала в пост-рейс интервью, что ну, просто уже там блэкаут наступил. И на самом деле это даже было потом вроде как видно, потому что ее с финиша утаскивали на носилках. И она потом еще сказала, что она не помнит, как она финишировала. Так что между Келати и Гродаль не было никакого рубилова. Там просто всем было хуёво, но кому было хуёвее, тот и проиграл в этой схватке за 14 место. Вот. Но опять же, как бы, отдадим должное девчонкам при таком насыщенном для зимы соревновательном графике и в олимпийский, и к тому же год, в год, когда многие просто скипают чемпионат мира для того, чтобы лучше подготовиться к сезону дорожки, они приняли участие. Это прикольно, это класс. Ну, раз уж зашла речь о женском забеге, то надо сказать, что это, конечно, был просто, ну, это был просто разъеб. До старта я писал о том, что женская сборная Кении — это команда смерти, потому что у них там, ну, то есть 2 девчонки с десятками из 29 минут, медалистки чемпионата мира, действующая чемпионка мира по кроссу. Там, ну, то есть это был просто пиздец, и Если вспоминать, опять же, историю чемпионатов мира, то в 2017 году Кения, женская сборная, устроила просто вынос в одну калитку в Кампале, когда они заняли 6 первых мест. Просто представляете? 6 человек приехало, и 6 человек заняли первые 6 мест. Это было просто нечто невероятное, и, возможно, это вообще даже самая убедительная победа, которая когда-либо была одержана в командном зачете на чемпионате мира. Вот. И в этот раз Кения тоже приехала за тем, чтобы всех вынести, и у них снова это получилось, потому что в Белграде первые 5 мест были оккупированы кенийским флагом. И я на самом деле не знаю, была ли это командная работа изначально, или просто так получилось, что 5 самых сильных девчонок были из Кении, потому что они вот как начали со старта работать группой, просто стеной бежали практически всю дорогу, так они и финишировали. То есть там вообще, ну, не знаю, можно там конспирологические теории, как обычно, плести. Они там отстегивали конкуренток по ходу забега, и вот когда уже остался в пелотоне только кенийский триколор, когда только остался в пелотоне, тогда как будто бы они подумали, ну ладно, все, можно уже между собой разбираться. Это очень впечатляющий и очень красиво. И с точки зрения того, что я как раз-таки говорил, что многие пропускают чемпионат мира, Кения, получается, собрала вот такую вот мега-сборную. Не знаю, как у них устроена система мотивации внутри, мотивирует ли как-то Athletics Кения своих участниц, что надо в этом чемпионате мира принимать участие, но получилось круто. И вот мы в начале подкаста обсуждали трассу, что это достаточно плоская штука, и вот посмотрите вообще, получается, насколько сильна кенийская сборная. Агнес Джебет, рекордсменка мира в беге на 10 километров, которая пробежала за 28-30, что-то там, десятку в Валенсии, она в составе сборной Кении заняла лишь 5 место. Вот. Иммакулейт Аньянго, которая тоже sub-29 имеет, стала 4-я. Ну а выиграла чемпионат мира Беатрис Чебет. Она защитила свой титул, и это на самом деле вообще big deal, потому что последний раз 2 чемпионата мира подряд выигрывала Тирониш Дибаба. То есть это как бы к разговору о том, что такое кроссовое наследие, к разговору о том, какие раньше монстры гоняли кросс и что это впоследствии им давало. Пожалуйста, вот Беатрис Чебет вот так вот захерачила. Чебет — это неоднократная медалистка чемпионата мира в беге на дорожке, 14.05 пятак она имеет, и интересно тоже посмотреть, во что она трансформируется летом, потому что, ну, как бы защитить титул по кроссу в условиях такой достаточно серьезной конкуренции, это очень круто, и наверняка она будет в очень хорошей форме. Чтобы вы понимали, насколько хороша сборная Кении была, вот первые 5 девчонок были из этой страны, и 6 место с отрывом в 33 секунды финишировал. То есть на 33 секунды самая худшая кенийка была лучше, чем весь остальной мир. Ну, то есть прям очень круто, конечно. И это называется вообще в английском языке, как это, clean sweep, когда ты собираешь наибольшее количество очков в командном зачете, потому что командный зачет считается по первым 4 финишерам, и получается, вот, Кения набрала 10 очков. Это, ну, то есть это идеальное количество очков для команды. То есть вот Кения 10, 41 очко у Эфиопии. Такая вот была штука. А сейчас мы прервемся на рекламную интеграцию, чтобы вам жизнь медом не казалась. На самом деле, чтобы вам жизнь как раз-таки казалась медом, и вы узнали кое-что новое. Если вы помните, последней большой рекламной интеграцией в нашем подкасте была партнерская рубрика с сетью магазинов ювелирных украшений и часов All Time. И к нам приходил в гости Дима Лисов, бренд-менеджер All Time, и рассказывал в прошлом выпуске, или в позапрошлом, короче, сколько-то выпусков назад, он рассказывал про то, как Сейка стали просто чуть ли не геймчейнджером в мире легкой атлетики, как люди научились замерять время, как вообще они изобрели вот эти все невероятные фотоэлементы, чтобы брать фотофиниш, вот эти вот колодки, которые умеют считывать скорость реакции. И в этот раз снова к нам пришел Дима, чтобы поговорить о другом бренде, который тоже сыграл несколько раз, то видели, что на всей бриллиантовой лиге спонсором выступает именно этот часовой бренд. И поскольку этот подкаст посвящен легкой атлетике, мне хотелось с Димой поговорить о том вообще, откуда в мире легкой атлетики взялась Омега, почему не Сейка, например, бриллиантовую лигу спонсорит, и вообще что да как. Заспойлерю. Поговорить у нас про легкую атлетику не то чтобы получилось очень много, но Дима, это, конечно, такой кладезь часовых знаний, и послушав эту нашу интеграцию, вы, конечно, просто охренеете от того, сколько всего Омега сделала для спорта. Ну, я лично охренел. Так что давайте уже перейдем к делу. Дима, привет!
Да, привет, Костя, привет всем, кто слушает нашу эту замечательную запись, эту, как мне кажется, потрясающую интеграцию. Да, мы в прошлый раз поговорили, пообщались о том, кто у нас является главным хронометристом все-таки в мире легкой атлетики, да, на чемпионатах мира. Было бы правильно, честно, сегодня уже поговорить еще и о второй, наверное, компании, крупнейшей. То есть такие два вот метра у нас в хронометрии. Это Seiko, с одной стороны, представляет такую японскую восточную часть света. И Омега — это уже представитель такого классического европейского подхода, швейцарская компания с очень длинной, очень богатой историей. И, конечно, мы все-таки в большей степени Омегу все, ну, наверное, знаем или хотя бы разочек-то где-то видели как хронометриста Олимпиады, потому что уже много лет бессменно Омега является партнером Международного олимпийского комитета. Вот. Но для нас в том числе интересна она и как хронометрист вот этой бриллиантовой лиги, то есть, которая как раз у нас, ну, ближайшие события как раз у нас начнутся, по-моему, 21 апреля, если я не ошибаюсь, да, как раз в Китае.
Да, слушай, скажи, пожалуйста, как так получилось, что Омега вот интегрировалась в Олимпийские игры? И получается, что вот, ну, мы в прошлый раз обсудили, как много всего придумала Сейка, а Омега, получается, придумала, блин, в десятки раз больше, учитывая то, что на Олимпийских играх там хреново туча разных видов спорта.
В каком-то смысле получается так. Здесь, ну, как всегда, мы, говоря о хронометрии, если мы говорим о хронометрии вот такой там больших, высоких достижений, мы не можем этот разговор строить в отрыве от тематики вообще того, как развивалась компания, то есть как она вообще в спорт пришла и так далее. То есть идея вообще засекать время, она, ну, не нова. То есть люди очень много лет назад хотели научиться время засекать, ну, потому что это очень важно и зачастую нужно. С точки зрения часовой индустрии, прибором, который время засекает, является хронограф. Ну, если говорить по-русски, ну, секундомер, да, то есть некое устройство, которое может отмерять и, соответственно, останавливаться по истечении там определенного отрезка времени, ну, который выбирает тот человек, который этим секундомером оперирует. И вот если кто помнит, кто физру в школе не прогуливал, да, то есть вот у любого уважающего себя физрука там, ну, в середине 90-х точно, возможно, и в начале нулевых, у него, как правило, на груди висел такой большой металлический секундомер. Ну, зачастую от там, советского производителя Агат, но вот этот вот такой механический вот, нагрудный секундомер, это как раз тот предмет, который очень много десятилетий не давал покоя людям в разных частях света, и его как раз доводили до ума, потому что все очень быстро поняли, что именно спорт, неважно какой, автомобильный, там, легкая атлетика или там, любые другие спортивные состязания, они немыслимы без качественного измерения времени. Даже в конце уже не прошлого, а позапрошлого века, там это был 1898 год, как раз вот уже если к Омеге непосредственно переходить, это был год, когда Омега показал показала первый свой карманный хронограф, который показал, в общем-то, приличные качества измерения времени до 1/5 секунды. По тем временам это была вообще немыслимая точность, а такой вообще могли только мечтать.
Получается, что Омега занимается этим уже больше 100 лет?
Да, конечно, конечно.
Бля, охренеть. А Сейка сколько занимается этим?
Сейка в это время только начинала свой путь. То есть Омега, поскольку компания более старая, то есть они... Тут вот сейчас такой будет немножечко, ну, скажу грубо, задротский моментик, да, но он очень прикольный и показательный. Я в прошлом подкасте рассказывал, что Сейка выпустила свои первые вообще наручные часы в 1913 году. А Омега в это время уже выпустила свой первый наручный хронограф. Это часы гораздо более сложные по конструкции. Это часы гораздо более емкие с точки зрения инженерной работы и так далее. То есть они значительно опережали тогда. То есть это 100%. То есть японцы в эту игру включились позже, но они наверстали. Они во многом догоняли. А у Омеги это движение развития, оно было таким более, скажем, плавным, более равномерным, таким неспешным. То есть так на европейский манер.
А сколько вообще лет Омега существует?
Она была основана в 1848 году.
О, нормально.
То есть, ну, примерно там...
Почти 200 лет ей уже.
Да, ну на 50 лет раньше Сейка она была основана, и, конечно, у них, опять же, она основалась тоже не на пустом месте, то есть на базе там различных уже существовавших тогда разработок и других компаний, которые она постепенно поглощала. То есть это все, ну, то есть мы ни в коем случае здесь не должны говорить, что все так было героически и так далее. То есть всегда вот в таких вопросах, ну, там, когда дело касается там так или иначе там денег или бизнеса, тут уже часто бывает такое, что, понятно, сейчас мы говорим, что да, вот они такие молодцы, классные, но все равно мы знаем, что и она, компания взялась не на пустом месте и постепенно-постепенно поглощала более мелких там производителей с разными их интересными технологиями и решениями, и их брала, так сказать, под свое крыло, если мягко выражаться, а если грубо говорить, ну, присваивала, по сути. Например, вот этот самый хронограф, о котором я говорил, 1913 года, он собран был компанией Омега, но не на механизме Омега. Это вот в часовой среде считается принципиальным вопросом, принципиальным фактом. То есть, что механизм этот они еще все-таки не сами разработали. Они, конечно, там спустя буквально 5-6 лет уже выкатили прям реально свой механизм и так далее. То есть они там исправились, значит, ну, как бы довели его до ума. Но, в общем, там тоже есть множество нюансов.
В прошлый раз ты рассказал, что вот Сейка вокруг его построено очень, очень много всяких, скажем так, бизнесов. Там и Xerox, и линзы, и то, и сё. А вот структура Омеги, она тоже в себя включает какие-то прочие такие... такие вот штуки сопутствующие, или вот Омега это вот часы только и все.
Здесь ситуация немножечко другая, поскольку Омега все-таки это исконно компания часовая, бренд часовой. Для них вот эта работа в сфере хронометрии, она все-таки является в большей степени имиджевой такой. Безусловно, у них огромное количество разработок собственных, но давай скажем так, чуть-чуть забегая вперед по хронологии, я тебе приведу такой факт, что в 48-м году, когда была Олимпиада в Лондоне, Омега выкатила феноменальное такое решение, как Magic Eye. Это фиксация финиша с помощью фотоэлемента. То есть это такой одни из первых электрических таких шагов в хронометраже именно со стороны швейцарцев. Однако есть там доподлинная информация о том, что вообще вот эту систему разработали англичане, ну, Омега ее потом у них просто купила. Если говорить о вообще более современных решениях, то есть вот этот самый как раз Magic Eye, он трансформировался в современное поколение вот этих фотофинишных камер, оно называется ScanOVision. И они бывают в разных модификациях, но в целом вот эта технология, она масштабируется вообще на все виды спорта, там от бега до плавания, там водного пола, сноубординга и так далее. То есть там вообще они закрывают этой камерой вообще все ниши, какие только можно, но, повторюсь, в разных модификациях. Там есть разные нюансы, и как раз вот к тому, что они бывают разноплановыми, очень разноспециализированными, эти камеры, они со сменными объективами. И вот байонет вот этого объектива, да, ты как видеоблогер должен это прекрасно знать, это посадочное место, ну, то есть вот в камере под объектив, да, то есть и ты туда можешь помещать объектив только вот подходящий вот к этому посадочному месту. И вот этот байонет используется от компании Nikon, равно как и объективы тоже от компании Nikon. Или Nikon, как тут правильно-то говорить, да, ну, будем говорить Nikon, да.
Вот мы и приплели сюда еще одну индустрию.
Да, да. Ну, потому что у Омеги своей, там, скажем так, структуры, производящей линзы, а это очень дорогая, очень наукоемкая отрасль. А здесь у Омеги, к сожалению, нет своих мощностей. И, конечно же, она пользуется достижениями других компаний. В принципе, этого не скрывает. Это вся информация открытая. То есть, там нет такого, что вот мы вот только все сами, да. То есть, они, честно, говорят, вот тут этот, вот тут взяли, вот это тут взяли. Но очень удачно это объединили, поженили и прекрасно с этим живем. Здесь очень важный момент, что он важен в понимании принципиально разных подходов, потому что вот про японцев мы с тобой в прошлый раз говорили, да, и мы там очень сильно упирались на то, что у них вот такой вот философский подход, что все должно быть свое, все должно быть вот мануфактурное, вот чтобы за все они отвечали сами, но при этом, например, они, вот откровенно скажем, слабоваты в вопросах маркетинга, в вопросах там пиара, всех вот этих вещей. Омега, вот представляя швейцарскую индустрию, швейцарский подход, она берет лучшее вообще у всех, что есть, очень удачно это комбинирует и на этом строит просто прекрасную, потрясающую там маркетинговую свою стратегию, заявляя о том, что вот никто в мире больше, кроме нас, такого не может. И в этом есть правда, то, что действительно никто в мире больше не может так ловко все объединить в одном этом котле и сделать из этого такое крутое решение, безусловно. Вот. Но с точки зрения технологий, конечно, здесь у них нет какого-то ультимативности какой-то вот нет, да, что вот только мы и только наши. В этом плане это вот к японцам. Но зато Омега вот про это, там, про каждую Олимпиаду снимает полноценный какой-то фильм про свой тайминг, кучу статей на разных сайтах выходит и так далее, и так далее. То есть там пресс-релизами тебя завалят просто. А от японцев какой-то крупицы информации ты вообще не добьешься. Потому что они очень скромные по природе свои ребята. И они как бы вот это делают и делают. Вот. А рассказывать об этом еще не научились. Вот. Швейцарцы очень хорошо делают круто и рассказывают об этом еще круче. Вот здесь очень важный такой момент в понимании двух разных подходов.
Я сегодня никак не даю тебе перейти к бриллиантовой лиге, но ты просто очень интересные вещи рассказываешь. А можно вообще говорить, что Seiko и Omega конкуренты на рынке часовом именно?
Безусловно, безусловно, потому что, ну, как бы разные коллекции у этих брендов конкурируют, потому что у Омеги, например, нет прям доступных часов, прям, ну, таких вот бюджетных, а у Seiko такие часы есть. Но у Seiko есть и большое количество часов, которые вполне себе сопоставимы по цене с моделями Омеги. То есть мы не говорим о конкуренции брендов напрямую, мы говорим о конкуренции именно каких-то отдельных коллекций и моделей, но она, безусловно, присутствует.
Окей. Так, вроде можно со спокойной душой теперь переходить к бриллиантовой лиге.
Ты знаешь, вот к бриллиантовой лиге здесь переходить чуть-чуть тяжелее, потому что, скажем так, это событие молодое достаточно, ну, именно в плане... Она же совсем недавно из золотой лиги, да, там трансформировалась, да, вот в бриллиантовую, если я все правильно помню.
Да, получается меньше 20 лет вообще.
Да, вот. И, скажем так, это один из стартов, ну, по сути, который там обеспечивает Омега, то есть своим присутствием на нем. А в целом они этот факт сами не очень-то сильно пиарят, что удивительно для меня, потому что у Омеги, ну, конечно, все-таки вот основной фокус, он сделан на хронометрирование Олимпиад, потому что все остальное, все, что стоит за скобками Олимпиады, это бобслей, скелетон, плавание, дайвинг, прыжки в воду. И вот как раз серия, значит, соревнований, которые проходят вот под эгидой World Athletics. Это вот Diamond League, ну, бриллиантовая лига. И по сути, как, я, честно говоря, так глубоко не копал до этого, а тут пришлось в рамках подготовки вопрос изучить. Оказывается, в общем-то, набор мероприятий, кроме Олимпиады, который Омега поддерживает, вообще очень маленький и весьма специфический.
Ну, получается, это типа такие точечные какие-то полуимиджевые проекты, а основной фокус на Олимпийские игры.
Да, безусловно, да, потому что Олимпиада, ну, это как бы такие, вот уж откровенно скажем, главные там события и так далее, и, конечно, Омега максимально акцентируется на них, а вот все, скажем так, побочные вот эти мероприятия, то есть они уже в масштабах там гораздо меньше, для Омеги, ну, просто как там такие, знаешь, орешки, там она их щелкает там налегке, то есть и понятно, что и команды там не полностью работают, потому что если это соревнование там только по плаванию, да, то это, соответственно, ну, там какая-то это одна, там, 15-я, 1-20-я, там, 1-30-я, может быть, часть от всего того объема оборудования, которым Омега обладает, для того, чтобы полностью захронометрить там целую Олимпиаду. Конечно, это такое, я назвал бы это факультативом, там, в чистом виде.
Ты сказал, что Омега очень хорошо умеет брать какие-то технологии от других брендов, но я вот сейчас думаю, да, опять же, в разрезе того, что обслужить одну легкую атлетику, это надо, получается, столько всего придумать. Это и вот этот фотофиниш, и какие-то, ну, сам хронометраж, и вот это вот все. А тут им нужно просто захерачить все то же самое, только с, не знаю, там, с 15, с 20 другими видами спорта. Как вообще они это сделали? То есть, есть ли у тебя понимание, насколько это трудоемкий процесс? Просто мне кажется, что, ну, во-первых, у меня, конечно, сразу появляется вопрос, насколько же это должен быть успешный часовой бизнес, то есть, чтобы вот так вот врубаться в спонсирование такого полномасштабного проекта спортивного, эпохального. Во-вторых, насколько это надо вообще, ну, технически быть крутыми.
Да, здесь, безусловно, все должно, скажем так, очень удачно совпасть. Потому что, безусловно, потому что получается, ну, вот ты сейчас, скажем, такой кратко так подвел такое некое summary от того, что я сказал в начале, и по нему получается, что я вроде как там немножечко принижаю там достижения там такой великой компании, как Омега и так далее, но это совершенно неправда. То есть я просто, ну, пытаюсь, скажем так, объяснить принципиальную разницу подходов, вот, но, конечно, там, начиная с 1932 года, когда Омега впервые стал официальным хронометристом Олимпиады, то есть, во-первых, это было тоже интересное событие, то есть это был вообще первый частный хронометрист на Олимпиаде в 1932 году в Лос-Анджелесе. И, соответственно, для Омеги это был дебют. То есть такая вот, скажем, интересная история. То есть у них вот в 1932 году все началось. То есть если мы доживем, у нас ничего не случится такого с нами страшного, то мы в 1932 году, ну, вероятно, будем отмечать 100 лет хронометрии от Омеги. То есть это будет, наверное, там большое, там, красивое, яркое событие. Тогда, в 1932, вот чтобы ты понимал, как менялся масштаб. То есть в Олимпиаде того года было всего 14 видов спорта. Зафиксировано было тогда 18 мировых рекордов, а от Омеги на Олимпиаду приехало 30 секундомеров, вот этих вот кругленьких, вот таких ручных с кнопочкой, и, внимание, всего один человек.
Блин, да ладно, просто такая, короче, коробка с секундомерами, которую привез один человек, а потом мы смотрим, а потом ты рассказываешь, как просто контейнерами завозят сейчас.
Да. И вот для того, чтобы было там чуть лучше понятно, то есть во что это все вообще трансформировалось, у меня есть точные данные по Олимпиаде в Рио 2016 года. И вот туда уже приехало 450 тонн оборудования. Там было 200 километров кабелей проводки. То есть, представляешь, 200 километров. Это вообще просто с ума сойти. А в команде, вот попробую угадать, сколько человек было?
Я думаю, что там не меньше 2000.
Не, ну это, блин, это очень круто. Нет, было народу значительно меньше. Было там 480 человек. Ну, что тоже, на самом деле, немало.
Ну да, просто целый рейс гигантский, двухэтажный.
То есть, если мы с тобой вот вспомним наш разговор предыдущий про Сейка и чемпионат мира по легкой атлетике, то там команда укладывается примерно в 75-80 человек. Здесь, ну, там, как бы значительно больше, там, примерно там, в 7-8 раз. Разница, ну, очевидна, то есть, что вот этот путь, который был пройден компанией, он, конечно, колоссальный, он огромный. Разработали они, вот как я уже говорил, в 48-м первый вот этот фотоэлемент для того, чтобы попробовать измерить финишное время именно с помощью прерванного света. То есть у нас скорость света, она самая высокая, и, то есть, соответственно, по ней можно получить гораздо более высокие результаты, то есть не просто физическим, механическим нажатием на кнопку, да, когда у тебя человек смотрит на атлета и вот по своей какой-то прикидке вот понимает, в какой момент он какую-то линию пересек и так далее. Безусловно, вот внедрение этих технологий, оно было очень важным. Например, в уже позже, там где-то, по-моему, в Хельсинки, это 52-го года была Олимпиада, и это та Олимпиада, которая считается началом полностью электронной эры. То есть как раз тогда от Омеги появился вот первый принтер. Я помню, тебя в прошлой нашей записи так впечатлило то, что японцы вот этот принтер для себя сделали сами. Вот. Омега свой такой принтер выкатил в 52-м году как раз в Хельсинки и показала первую автономную, то есть на аккумуляторных батареях систему, которая как раз... Это была стартовая система с пистолетом, причем там был такой прям наган конкретный, то есть прям, мне кажется, это был какой-то охолощенный настоящий пистолет, как бы, к которому просто там подводились эти провода. Вот по ощущениям чисто наган. И пришла эта электронная эра именно тогда. Если говорить о том, что это дало спортсменам, это дало очень много, потому что частично все равно еще в протоколы вписывали время аналоговое, потому что было некоторое недоверие у Олимпийского комитета, и они старались еще дублировать. Они не до конца доверяли электронному хронометражу, и получались такие разные результаты, что, например, по аналоговому времени, например, у нас там 4 бегуна на сотке пробегали ее по 10 секунд и 4 десятых. Это тот порог точности времени, который давал аналоговое измерение. Электронное время, электронное, оно давало точность времени до 0,01 секунды. И, соответственно, даже у лидера в этой группе по электронному времени было 10,79. То есть, ты представляешь, это разница почти 4 десятых секунды. То есть, это огромный разрыв, то есть, в точности измерений.
Да, это вам не с колодок сейчас время реакции брать.
Да, и вот это все то, над чем активно работала Омега, то, значит, какие они пытались внести технологии в спорт, потому что проблема заключалась в том, что по 10 секунд и 4 десятых в том году пробежало сразу 4 бегуна.
Смотришь вот сейчас и думаешь, насколько же просто все это эволюционировало и что только не придумали для того, чтобы понять, кто быстрее всех.
Да, и как раз вот это появление вот этого деления на не только десятую, но еще и на сотую долю секунды, оно, конечно, в значительной степени повлияло на возможность, ну, во-первых, выявление лучшего, потому что когда у атлетов их физические возможности уже упираются в то, что невозможно измерить результат настолько точно и качественно, но когда у нас реально 4 человека прибегают по 10,4, да, то есть, ну, и как тут быть? Тут уже и фотофиниш тебе очень нужен и полезен, а тут тебе и вот этот электронный хронометраж по фотоэлементу, все это здесь становится просто необходимым. Одним из там наиболее ярких моментов, я думаю, что он, ну, возможно, многие там про него знают, как уже в 60-м году на 400 метрах развернулся, ну, не прям что сильный скандал, но там тоже два бегуна финишировали просто с минимальным разрывом. Они бежали 400 метров, у них был результат у обоих 44,9. При этом один из них, это, по-моему, был немец Карл Кауфман, он в конце сделал вот этот легендарный финишный прыжок. То есть он попытался на последних шагах прыгнуть через уже финишную линию, то есть он там упал, очень сильно травмировал колено, и при этом все равно по фотофинишу он на 0,01 секунды отстал от американца Отиса Дэвиса. То есть, и, конечно, там было много очень обсуждений всей этой ситуации и так далее. То есть разница у них получилась реально 0,01 секунды. И вот эту 0,01 секунды все равно фиксировала Омега своими измерительными приборами и позволяла все-таки разделить серебро от золота, чтобы не было такого, как в некоторые годы до этого. Там на пьедесталах бывало, что и по 2-3 человека стояло, то есть, потому что не было возможности отделить победителя от непобедителя.
Круто, что вот можно отследить какие-то такие вехи технического развития, собственно, то, как это все повлияло на спорт. И вот чем больше, конечно, мы с тобой вот это все обсуждаем, тем становится лучше понятно, как сильно все это переплетено. Смотри, если забегать вот вперед, если забегать к нашим дням, скажи, пожалуйста, Омега сейчас умеет все то же самое, что и Сейка в плане, ну, если, например, про легкую атлетику говорить?
Знаешь, нет. Я могу сказать, что Омега имеет гораздо больше самых разнообразных именно прикладных решений. Например, она же хронометрит и зимние Олимпийские игры, а там, ты понимаешь, совершенно другие виды спорта, там совершенно другие технологии нужны. То есть, например, там у Омеги есть отдельная там такая группа, которая занимается узконаправленно зимними видами спорта. Они внедряли какие-то очень хитрые вот эти сноугейтс.
Это такие ворота, из которых стартуют лыжники. Это такая палка, которая им в колено упирается, они стартуют и выходят. Стартовое устройство.
Да, будем их называть стартовыми устройствами. Для там лыжников как и в горных видах, так и для сноубордистов и так далее, и так далее. Это там отдельная подразделение этим занимается, как сделать вот эти устройства наиболее там эффективными, наиболее подходящими для вот этих суперточных измерений. Например, вот на конькобежцах, потому что конькобежный спорт, он вообще очень популярный и там и в мире, и вообще является одним из таких очень красивых и интересных видов спорта. Мне лично очень нравится, я сам так послеживаю за конькобежцами. И вот, например, Омега внедрила такое решение, как так называемые транспондеры. Это, ну, грубо назовем их чипы, которые устанавливаются поверх конька, там, на лодыжках у конькобежцев. И они позволяют снимать огромное количество измерений, то есть, начиная от вообще нахождения, в каком месте находится, собственно, конькобежец на треке. И там очень много разных они параметров считывают, то есть, там и акселерометр есть, там как-то оно очень хитрым способом рассчитывает усилия, которые прилагает конькобежец. Ну и самое главное, вот этот элемент лайв-трансляции тоже нам позволяет он видеть, на каком расстоянии кто от кого находится, кто какой вираж с какой скоростью проходил и так далее. То есть вот эта вся сумасшедшая аналитика крутая, то есть это все тоже Омега совершенно прекрасно позволяет посмотреть.
Пару лет назад в трансляциях Бриллиантовой лиги как раз-таки появилась вот эта вещь, о которой ты говоришь, которая очень сильно напоминает мне конькобежный спорт, когда они стали показывать в лайве, с какой скоростью бегут бегуны и кто от кого на каком расстоянии находится. Я подумал, а не вот это ли, вот не вот эти ли вот транспондеры они им стали цеплять?
Вполне возможно. Я не, вот сейчас не могу тебе там достоверно сказать, так это или нет, но такая технология у Омеги есть 100%, и с большой вероятностью не составляет никакого труда ее масштабировать от конькобежцев к бегунам или наоборот. То есть я думаю, что примерно мы говорим об одном и том же.
Чем больше ты рассказываешь про Омегу и то, что они делают, и у меня такое впечатление создается, вот я вначале хотел тебя спросить, а не пытался ли кто-то вообще поконкурировать с Омегой и тоже попробовать врубиться в эту олимпийскую, скажем так, движуху, но потом я понял, что, кажется, просто все увидели, что они делают, и поняли, что тут вынос в одну калитку, и даже не стоит пытаться.
Ну да, это так, потому что все-таки здесь опять очень всегда комплексно нужно вопрос рассматривать. Во-первых, у Омеги за спиной, за плечами огромный опыт. Это первое. Это самый ценный, наверное, ресурс. Это опыт как и в кадрах, это опыт как и в разработках, это опыт много еще в чем остальном. Поэтому, конечно, накопленный и технологический багаж, все это работает ей сейчас, скажем так, ну, как говорят, студент сначала работает на зачетку, да, потом зачетка на студента. Мне кажется, сейчас Омега находится в том положении, когда уже зачетка конкретно работает на студента. У них реально суперкрутые позиции в этом вопросе. Конечно, они все равно, они стараются, потому что, ну, это такая история, что ты не можешь останавливаться в ней. То есть ты, если встал на так называемый путь инноваций, то ты не можешь один раз что-то разработать и там дальше 10-20 лет на этом существовать. В каких-то отраслях это работает, но вот здесь, в спортивном тайминге, в хронометраже, это не работает, потому что скоро мы выйдем там на рубеж, когда уже атлеты будут упираться друг в друга еще более плотно, и нам уже, может быть, будет даже сотых долей секунды не хватать. Нам нужно будет уже официально вводить, например, в таких, там, например, я не знаю, в плавании, в беге, то есть там, где мы, в принципе, всегда 0,01 секунды удовлетворялись, то здесь нужно, возможно, будет вводить более жесткие вот эти регламенты и добавлять уже даже не только сотую, но и тысячную долю секунды. А возможно, в начале в каком-то учебном, назовем это так, формате, да, в каком-то тестовом. Но я уверен, что сейчас они это уже делают, чтобы эту технологию, там, возможно, в какие-то ближайшие годы выкатить. Это если говорить про вот прям такие технологичные вещи. Но я тебе скажу так, что есть, например, еще разные такие истории у той же Омеги. То есть я сейчас, например, у них очень тесная связь еще с миром плавания. Это тоже прям тема, можно сказать, для отдельного подкаста. Вот эти тумбочки с датчиками давления, то есть которые тоже, как и колодки, фиксируют фальстарт и так далее. И датчики нажатия на финише, да, то есть в которые должен пловец упереться рукой и обозначить касанием свой финиш. То есть там тоже очень интересное поле, очень там интересные были разработки самые разнообразные. Если вот к теме, ну, беговой, все-таки она такая самая, наверное, массовая, самая популярная. Мы с тобой разговаривали тоже в прошлой нашей серии про колодки. от Сейка, да, с датчиками давления и так далее. Там стартовый пистолет я описывал достаточно подробно. И вот у Омеги тоже есть своя такая фишечка в этом направлении, очень интересная. У них тоже есть стартовый пистолет. Он, правда, на пистолет уже совершенно не похож. То есть он больше похож на какую-то, не знаю, ручку от хай-тек-пылесоса какого-то или что-то вот такое. То есть он совершенно такой футуристичной формы, то есть такой необычный, предмет. Ну, то есть вот положи его перед человеком, спроси, что это такое. Ну, точно никто не скажет, что это пистолет. Но это стартовый пистолет. У него есть вспышка на, вот, на кончике ствола, так скажем.
А, я понял, кстати, как он выглядит. Такая красная штука с белым таким рожком мороженого наверху.
Да-да-да, вот, это он. И интересное дело, что Омега оснащает каждый комплект отдельным динамиком и утверждает, что скорость звука, она там 330 там, метров в секунду примерно, да, там плюс-минус. И якобы, что человек, который находится от источника звука, там, условно, там, в 15 метрах, а такое, ну, на каких-то стадионных стартах вполне возможно, да, то есть, когда вот этот гудок сигнала, вот этот выстрел раздается там с одной стороны, да, то есть, до человека, который стартует там с крайней дорожки, этот звук, ну, все-таки дойдет чуть позже. И они говорят, мы на каждую пару колодок, на каждый комплект ставим отдельный динамик, чтобы у каждого атлета был индивидуальный сигнал.
Нифига себе.
Вот, чтобы нивелировать вот эту погрешность.
А кто вставил в колодки камеры? Я просто помню, что несколько лет назад был какой-то скандал, что в стартовых колодках появились камеры, и эти кадры попадали в трансляцию, и там, конечно же, всякие интересные вещи отсвечивали.
А, слушай, ну, честно, я не очень в курсе этой ситуации. Я думаю, что если тем более эти кадры попадали в трансляции, то, наверное, это все-таки это поле интереса именно тех, кто делает ТВ-трансляции, то есть, видимо, каких-то либо там ТВ-каналов, либо какой-то съемочной группы самих организаторов. Наличие камер в колодках, я думаю, все-таки вот этим обусловлено, а не какими-то нуждами хронометража.
Понял. Но вот, конечно, про колонку это вообще было топовое объяснение. И получается, что колодки, они тоже сами полностью делают, да? Ну, то есть, как бы это,
да,
типа,
да,
омеговские колодки, грубо говоря.
Да, конечно, конечно, конечно.
А есть еще какие-нибудь фишки, которые тебе вот так вот в глаза бросились, когда ты читал про Омегу? Именно про легкую атлетику.
Омега, она вот чем хороша, что у нее на каждое событие есть какой-то, ну там, какой-то пресс-релиз, какой-то исторический анекдот о том, как, значит, каких-то спортсменов там за что-то там бывало снимали, там за какие-то там нарушения, да, которые были зафиксированы там какими-то камерами, о которых, например, спортсмены еще там не знали и так далее. Таких событий очень много, таких вещей, ну, на самом деле, большое количество. Я тебе тогда в Телеграм скидывал эту фотографию из этой огромной книги, совершенно потрясающей, там Greatest Olympic Moments in Time, которую, в принципе, издала Омега и посвятила сама себе и своим там достижениям и прочему. Там на Олимпиаду каждого года есть какая-то умопомрачительная история, но я бы, наверное, не хотел наш с тобой выпуск превращать в пересказ этой книги в чистом виде, поэтому я думаю, такие вот основные моменты я как будто бы назвал.
Да, отлично. Я тоже думаю, что у нас тут прям офигенно опять получилось, и я на самом деле даже рад, что мы про легкую атлетику-то тут практически не говорили, потому что, например, для меня этот бренд открылся с совершенно новой стороны, и я, конечно, видел на Олимпийских играх Омега-Омега, но мне бы никогда в голову не пришло, какие вообще горы им технологически пришлось свернуть для того, чтобы это все сделать. Спасибо, пожалуйста, хотел сказать. Спасибо большое, Дима, что очередной такой офигенный вброс информации нам устроил. Это было очень интересно.
Да, спасибо, Костя. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Любите часы, увлекайтесь историей. Ну и легкой атлетикой тоже.
Да, давайте немножко спойлерну. Мы с Димой будем встречаться еще несколько раз. И в одном из выпусков, ну, поскольку мы тут разговариваем про такие достаточно серьезные бренды и довольно-таки дорогие, то мы обязательно поговорим про то, что носят лучшие легкоатлеты планеты. Тем более, что сейчас они начнут чаще сверкать своими часами в трансляциях. И обязательно мы это тоже обсудим. Дима, спасибо еще раз большое за такой интересный диалог. Пока-пока. Увидимся в следующий раз.
Все, goodbye. Всем счастливо, всем пока.
Дима, спасибо большое тебе за очередной невероятный рассказ про мир часовой индустрии. Я, как обычно, просто сидел и охреневал. Ну, я охреневал, конечно, еще от того, что я ехал в Матату, у меня все тряслось, меня тошнило, и я пытался как-то не блевануть от того, что меня укачало, и ну, не потерять нить разговора, но все равно то, что у меня запечатлелось на подкорке, было очень круто. Дима, ты, блин, конечно, вообще, ну, я не знаю. Ну, ты просто гуру в мире часов. В следующий раз попробуем поговорить уже более предметно о самих часах, но это будет в следующий раз. А сейчас мы возвращаемся к Сербии и к прошедшему чемпионату мира по кроссу. Раз мы заговорили про Кению вообще как команду, то расскажу, наверное, немножко, как мы тут смотрели чемпионат мира. Мы пошли в какую-то кафешку, просто местную, чтобы потусить с обитателями Итена, посмотреть, как вообще болеют. Потому что я видел неоднократно видосики, как собираются африканцы где-то у себя там в каких-то местах, и все вместе смотрят какие-то знаковые события. Я хотел вообще посмотреть, как это происходит вживую, собственно. Это мы и сделали, пришли в какую-то кафешку, там было не то чтобы очень много зрителей, но они были очень и очень заряженные, и было очень классно за ними наблюдать, потому что вот я говорил в одном из выпусков, вспоминал с ностальгией чемпионат мира в Дохе 2019 года, когда я приехал, и мне было за кого болеть. То есть, ну, когда у тебя есть какие-то прямо реально свои ребята. То есть, повторюсь, я всегда болею за классные результаты, и мне, в принципе, не важно, кто из какой страны, но на каком-то генетическом уровне у тебя все равно есть вот это вот, твои соотечественники там туда-сюда, и, конечно, даже если они там рубятся за какие-то 15-е, там, не знаю, 20-е места, это тебе добавляет интереса. Но когда у тебя вот такое вот происходит, как здесь, в Кении, то, ну, просто нечто. Ты сидишь и смотришь, как вот эти вот 20-30 человек, которые с тобой в кафешке сидят, просто сидят и бьются в экстазе, когда их команда выносит в одну калитку соперников. Это было очень классно. Ну, на это было просто приятно смотреть. Раз мы заговорили про взрослых, поговорим о том, что случилось в мужском забеге. Мужской забег выиграл Джейкоб Киплима. Тоже, получается, защитил титул. И последним человеком, кто в мужском забеге смог защитить титул до Киплима, был никто иной, как Кениса Бекеле. Это вот опять к слову о том, что такое титул чемпиона мира и что он дает, скажем так. На самом деле очень круто в мужском забеге было видеть и Киплима, и Чептегая, потому что это победители двух последних чемпионатов мира, то есть Чепа выиграл в 2019 году, Киплима выиграл в 2023, и опять же, это сильнейшие бегуны на дистанциях 10 тысяч метров, 5 тысяч метров, полумарафон, и тоже очень классно, что они приехали и не скипанули этот турнир. Киплима был великолепен. Если вы смотрели в 2023 году чемпионат мира, то просто видели, наверное, как он в какой-то момент переключился и как робот пошел жрать эти холмы, просто, блять, ну реально как робот, это невозможно понять. Он это машина, это не человек. И то же самое случилось в этом году. Там вначале были какие-то рыпания, дергания, какие-то всякие индусы, эфиопы пытались убежать, а Киплима сидел просто в пачке, на контроле, все держал, и как только он понял, что пора атаковать, он атаковал. Это был снова вынос в одну калитку. Второму месту Киплима привез 3 секунды. Смотрелось это очень четко, и получается, что у Киплима вообще достаточно богатая история отношений с чемпионатом мира. В Кампале он был чемпионом мира до 20 лет, в Орхусе он взял серебро уже во взрослом чемпионате мира, и два последних чемпионата мира он выиграл. Это очень круто, учитывая то, что Киплима в этом году уже открывал сезон, он бежал десятку, что-то там 26.50, что ли, он пробежал в Валенсии, если я не ошибаюсь. Вот, и такие вот расклады. Опять смотрим, тут весь протокол. Это Кения, Эфиопия, Эфиопия, Кения, Уганда. Первый неафриканец занял 20 место. Вообще, если посмотреть по каким-то большим именам, неафриканским, то вообще, блин, ну, Патрик Тирнан 30 место. Но Патрик Тирнан в последние годы уже не тот. Кто тут еще? Ну, короче, мужики что-то какие-то стали... Ну, в общем, засали все мужики, и топовых неафриканцев в мужском забеге не было. Что по командному зачету? Командный зачет Кения все равно выиграла. Кения, кстати, выиграла, получается, 4 из 5 командных зачетов. То есть Эфиопия выиграла командный зачет в женском забеге до 20 лет, а все остальные забрала Кения. Вот такая вот история. Что касается юниорских забегов, то здесь надо отметить точно, что юниорский забег до 20 лет женский выиграла 15-летняя девчонка из Эфиопии. 15-летняя девчонка. 15 лет. Ей 15 лет. Вот я помню вот этот мемас, когда эфиопская бегунья Гебризевет. Короче, у нее много букв Г и много букв Р в ее фамилии. И вот она тоже там выиграла как-то юниорский. А, нет, она в Тампере в 2018 году выиграла юниорский чемпионат мира на тройке. Там вот такая 18-летняя девчонка, ну, на тридцаточку такую уверенную выглядела, и это стало мемом. То в этот раз, вот когда ты смотришь фотографии, ну, реально, девчонка молодая, не знаю, конечно, действительно ли ей 15 или нет, но в чем заключается мемас, так это в том, что у нее даже нету профиля на сайте World Athletics. По крайней мере, до того, как она выиграла, его не было. Так что кто это такая, вообще совершенно непонятно. То есть абсолютный, совершенный, ну, умный. 15-летняя девчонка выиграла вот так вот U20. То есть она может титулов наколошматить даже в условиях того, что чемпионат мира проходит раз в 2 года, ну там под десятку, если у нее пойдет хорошо дальше. Что про эту Марту надо знать? Чемпионат мира юниорский по кроссу — это такой маркер, скажем так. Когда человек выигрывает, рядом с ним флажок сразу встается, и его на карандаш надо брать, потому что тот же самый Киплима выиграл чемпионат мира до 20 лет. Там Дибаба, Хелена Бири, вот эти все девчонки тоже, которые впоследствии трансформировались в таких мегазвезд, тоже выигрывали чемпионат мира. Это не значит, что Алимая станет тоже какой-то там рекордсменкой, олимпийской чемпионкой, но если вдруг она где-то там замаячит, то никто, наверное, и не удивится. Мужской забег до 20 лет выиграл Сэмюэль Кибати, это паренек из Кении, который базируется в Японии, тоже достаточно интересная история. Я про него особо ничего не знаю, ну, как бы, ну, он просто молодой, да. В чемпионате Африки до 20 лет там выигрывал бронзовую медаль на пятерке. Был в топ-10 на чемпионате мира, тоже юниорском, на дорожке. То есть он просто обычный какой-то молодой паренек. 13-23 у него личник на пятерке. Стиполь он там из 9 минут кое-как бежит десятку за 30 минут. То есть ничего особенного он еще не демонстрировал. И вот тоже чемпионат мира, победа для него — это, ну, такая прорывная, наверное, штука. Повторюсь, очень и очень жалко, что не было там каких-то сильных европейцев, даже пусть и каких-нибудь натурализированных, я не знаю, там какой-нибудь типа Крипы какого-нибудь или вот таких вот ребят. Но, опять же, олимпийский год, плюс это уже поздняя весна, сезон шоссейных пробегов. Многие сильные дальнобойщики европейские сейчас готовятся к каким-то весенним половинкам, потому что, напомню, летом будет чемпионат Европы, и там будет проходить полумарафон, и туда тоже надо добираться, поэтому все сейчас занимаются решением каких-то своих проблем, своих задач, выполнением нормативов, и поэтому, ну, время, наверное, не очень удачное. Но что интересно в этом плане, что следующий чемпионат мира будет проходить аж в 2026 году, но будет проходить он во Флориде в январе. То есть это гораздо раньше. Это прям реально настоящая такая, ну, дата для кросса, январь, когда все еще в глубокой базе. Плюс в 2026 году на дорожке летнего чемпионата мира не будет, олимпийских игр не будет. И вот посмотрим, как вообще вот это вот изменение даты плюс такой незагруженный год повлияют на количество топовых, ну, опять же, европейских участников на этом кроссе. Еще одна хорошая иллюстрация по поводу того, что такое кросс для каких-то топовых европейских или просто неафриканских атлетов, это вот Грант Фишер сказал в интервью Let's Run, он говорит, что да, как бы чемпионат мира по кроссу, это, конечно же, круто, но у всех у нас в контрактах прописано участие в Олимпиаде как наиболее приоритетное, и поэтому, как бы, если у человека хороший контракт, то он будет сосредоточен на том, чтобы отобраться на Олимпиаду, там, на чемпионат мира, а вот этот вот кросс, он как бы пойдет по боку, вот. Поэтому такая вот штука, и в 2026 году она будет не так сильно мешать атлетам, поэтому мы с удовольствием на это посмотрим. Ну и последняя, наверное, вещь, которую хочется сказать про кросс, немножко туда подкинуть ложку дегтя. Все круто, конечно, сербы молодцы, что подхватили вот эту ношу, которую на них обстоятельства взвалили, но в плане того, что для зрителей они сделали, они, конечно, просто обосрались. Было какое-то совершенно нелепое перекрытие трассы, и вот опять же, Вова сказал, что посмотреть было практически нормально невозможно. То есть, если опять же вспоминать какой-нибудь чемпионат мира 2019 года, ну вот в Орхусе на трассе стояла просто огроменная палатка. Вот представьте себе какой-нибудь пивной фестиваль, я не знаю. Стоит вот гигантский такой вот шатер. Этот шатер накрывал кусок трассы, и один из участков просто проходил под шатром. То есть в этом шатре был бар, была куча болельщиков, которые стояли, пили пиво и орали. Ну, то есть это было достаточно атмосферно, это круто смотрелось, никто из болельщиков не выпрыгивал на участников, не обливал их пивом, там не пытался спиздить Киплимы в мешок, его посадить, когда он бежал. А в Белграде вообще просто не было ни хера. То есть мы смотрели трансляцию и думали, где болельщики, а потом по факту выяснилось, что болельщикам даже и подойти-то было некуда. Опять же, если посмотреть какой-нибудь чемпионат NCAA по кроссу, как круто там все устроено. То есть там нету практически никаких переграждений. Более того, трассы студенческих чемпионатов устроены так, что болельщики постоянно могли перебегать из точки в точку. То есть видеть по несколько раз за один круг своих любимых атлетов. А в Белграде просто даже, ну, я читал не только Вовины комментарии на этот счет, но и вообще, в принципе, что пишут в интернете, скажем так, западные коллеги. Там было написано, что болельщикам даже было не посмотреть просто, что происходит. Не было. Стоял один большой экран, который показывал трансляцию, но туда могли подойти только какие-то аккредитованные люди и все. То есть обычным зрителям досталось примерно нихуя. И в этом плане, конечно, сакс. И тут вот, когда пошел разгон про это в соцсетях, выкладывали фотографию с чемпионата мира в Эдинбурге, который проходил там лет 20, и это просто, они еще там стоят болельщики, я не знаю, в 50 рядов, просто стены, и да, в этом плане, конечно, очень хочется, чтобы на следующем чемпионате мира так организаторы не обосрались. Вот, такие вот расклады. Мы не будем, наверное, углубляться в происходящее в остальном мире легкой атлетики, хотя на самом деле произошло довольно-таки много всяких штук, особенно если говорить о технических видах и о спринтах. Там сейчас в Америке жизнь бурлит ого-го-го. Они проводят просто херву тучу эстафет. Ну, то есть, не знаю, стартов 5, наверное, топовых прошло на выходных, где выступали достаточно крутые ребята там, и, например, уже из 10 секунд сотку выбежали, эстафеты там по условному мировому рекорду пробежали, но сезон дорожки еще, скажем так, полноценно не наступил. Для меня сезон дорожки полноценно наступает с началом бриллиантовой лиги, и вот об этом мы поговорим, я думаю, уже в следующий раз.
Ну ладно, каламбур, Белград наставил преград, мы оставим какой-нибудь в следующий раз, а теперь пишем прощайте.
Такой вот у нас здоровенный выпуск в этот раз получился. Ну, что сказать, рекламная интеграция получилась в половину выпуска, но как-то сложно было что-то выкинуть из этого, и, наверное, на самом деле, если бы мы не сказали, что это рекламная интеграция, вы бы даже и не поняли, и мне просто хочется сказать ребятам из Alltime большое спасибо за то, что они вот нас так засаппортили, и отдельное спасибо Диме за то, что он так основательно и круто готовится к нашим каждым выпускам. Ребятам из Alltime большое спасибо за поддержку, благодаря этого вот можно тут Антохе бонусы выплачивать, чтобы он работал повеселее и по кофе разъебывался. С вами был я, Костя Кан, с вами был Антон Смирнов, и с вами в этом выпуске был alltime.ru. Сеть магазинов ювелирных украшений и часов. Всем спасибо, мы услышимся на следующей неделе, и пока вы не ушли, если вы первый раз слушаете этот подкаст, подпишитесь на нас. Если вам понравился этот подкаст, если вам понравилась эта рекламная интеграция, напишите комментарий. Если вам просто нравится, что нравится подкаст, да если вам просто что-нибудь нравится, напишите в комментариях, что вам нравится, там, мороженое, я не знаю, манго вы любите, хлеба свежие. Вот, все, пока.
Тимофея еще сказал ты?
А, да, еще, кстати, Тимофей Пастухов написал вот этот ебический джингл. Если вам он нравится, тоже поставьте там звездочку, лайк, что-нибудь, какой-нибудь символ социального поглаживания. Вот теперь точно пока. Мне что-то не нравится. Сеть ювелирных магазинов часов и alltime.ru. Да, блядь. Сеть ювелирных часов и магазинов alltime.ru. Блядь, ебаный рот, когда уже получится нормально это записать. Я читаю по слогам. Антоха, а ты просто ускоришь. Сеть магазинов ювелирных украшений и часов alltime.ru. Сеть магазинов ювелирных украшений и часов alltime.ru. Сеть Alltime магазинов ювелирных часов и украшений .ру. Блять, а там же еще по интонации, да, по тональности как-то, поэтому еще давай несколько раз. Сеть магазинов ювелирных украшений и часов alltime.ru. Сеть магазинов ювелирных украшений и часов alltime.ru. Видел бы ты сейчас, как я губами работал, чтобы это произнести.